Параграф 2. Итак, Церковь есть тело Христово, как причастность к божественной жизни в Святой Троице сущего Бога, жизнь во Христе, пребывающем в нерасторжимом единстве со всею Святою Троицею, жизнь в Духе Святом, усыновляющим нас Отцу, взывающим в сердцах наших «Авва, Отче» и являющим нам живущего в нас Христа. Поэтому ранее всякого исторического раскрытия и определения она должна быть понята как некая божественная данность, в себе пребывающая и себе самотожественная, как факт божественного изволения, совершающегося в мире. Церковь есть или дана в известном смысле и независимо от своего исторического возникновения, она возникает, потому что есть, в плане божественном, над человеческом. И она существует в нас не как установление или общество, прежде всего, как духовная самоочевидность или данность, как особый опыт, как жизнь, о том, что было сначала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И проповедь первохристианства есть радостное, торжествующее возвещение об этой новой жизни. Жизнь неопределима, хотя и может быть описываема и определяема. Поэтому вообще не может быть исчерпывающего и удовлетворительного определения Церкви. «Прииди и виждь», только опытно, благодатно познается Церковь через причастность ее жизни. Поэтому ранее всяких внешних определений Церковь должна быть опознана в мистическом своем существе, которое лежит в основании всех церковных самоопределений, но в них не вмешивается. Церковь в существе своем, как богочеловеческое единство, принадлежит к божественному миру. Она есть в Боге, а потому существует и в мире, в человеческой истории. В последней она раскрывается во временном бытии, поэтому она, в известном смысле, возникает, развивается и имеет свою историю, свое начало. Однако, если видеть ее только в историческом становлении и на основании его лишь составлять себе представление о Церкви как одном из земных обществ, тогда мы проходим мимо ее своеобразия, ее природы, в которой во временном раскрывается вечное, в сотворенном – несотворенное. Параграф 3. Существо Церкви есть божественная жизнь, открывающаяся в тварной, совершающаяся обожжение твари силою Боговоплощения и Пятидесятницы. Эта жизнь, хотя она и составляет величайшую реальность и имеет самоочевидную достоверность для причастных к ней, есть духовная жизнь, сокрытая в сокровенном человеке, в клете сердца его, есть в этом смысле тайна и таинство. Она сверхприродна или примирна, хотя и совмещается с жизнью в этом мире, и для нее одинаково характерна и эта примирность, и это совмещение. В первом смысле Церковь невидима, в отличие от всего, что видимо в мире, что доступно чувственному восприятию среди вещей этого мира. Можно сказать, что ее нет в этом мире и на пути опыта, в смысле Иммануила Канта. Мы не встретим такого феномена, который соответствовал бы Церкви, так что гипотеза Церкви для опытного мироведения оказывается столь же излишней, как и гипотеза Бога в космологических построениях Лапласа. Поэтому можно и правильно говорить, если не о невидимой Церкви, то о невидимом в Церкви. Однако это невидимое не есть неведомое, ибо человек имеет кроме телесных чувств еще око духовное, которым он видит, постигает, ведает. Этот орган есть вера, которая по апостолу есть вещей обличения невидимых. Она на крыльях своих возносит нас в мир духовный, делает гражданами небесного мира. Жизнь церкви есть жизнь веры, через которую становятся прозрачные вещи этого мира. И, конечно, этому духовному оку видима невидимая церковь. Если бы она была действительно невидима, до конца непостижима, тогда это означало бы просто, что церкви нет, ибо церковь не может существовать сама в себе, вне людей, с помощью их. Она не вмещается в человеческий опыт всецело, ибо жизнь церкви божественна и неисчерпаема. Однако особое качество этой жизни, особый опыт церковности подается всякому к ней приступающему. По учению отцов церкви, вечная жизнь, которую дает нам Христос, и которая в том состоит «да познаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа», начинается уже здесь, в этой временной жизни. И эта вечность во времени и есть касание божественной жизни в церкви. В этом смысле в церкви все невидимо и таинственно. Все переливается в грани видимого мира, но и все невидимое, видимо, становится видимым, может становиться им. И эта видимость невидимого и есть самое условие существования церкви. В этом смысле церковь в самом существовании своем есть предмет веры, познается верою, верою во едину, святую, соборную и апостольскую церковь. И не только как особое качество или опыт церковь опознается верою, но и в количестве, как некое живое многоединство единой цельной жизни многих, соборности по образу божественного триединства. Видимо, для нас лишь множественная раздробленность человеческого рода, в котором каждый индивид ведет свою, обособленную, себялюбивую жизнь, и даже находясь в причинной зависимости от своих собратьев, как существа общественные, чада единого Адама, не видят и не сознают своего многоединства, которое открывается в любви и через любовь и существует причастности единой божественной жизни в церкви. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа, взывает церковь на литургии перед совершением таинства Евхарастии. Очам любви открывается это церковное единство не как внешнее соединение или собрание, какое мы имеем во всяком мирском обществе, но как таинственное, первооснова жизни человека, человечность единого Христе. Все люди — суть ветви единой виноградной лозы, члены одного тела. Жизнь каждого человека беспредельно расширяется в жизнь других, святое общение. И каждый человек в церкви живет жизнью всего оцерковленного человечества, есть человечество. «Я человек», и ничто человеческое мне не чуждо.